И вот явление, одного явления было недостаточно. Нужно было не только сотворить, но и научить и просветить. Ведь храмов можно, повторяю, настроить один от одного в пяти шагах. Это кто-то не взял, да? Все. В пяти шагах. Но если не будет учительства, не спасет никакое количество храмов. Поэтому храм должен быть в первую очередь училищем. И если говорится, во врачебницу пришел Еси, да не исцелен от идиши, вот можно прибавить, во училище пришел Еси. И посему внимай, что преподается. Вот кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Божьем. Вот мы с вами просмотрели последние речи Господа, Его первосвященническую молитву о 12 и о всей Церкви. И видим, что они после этого приходят в Гефсиманский сад. Это заключительный этап. И после него Иисус по существу не имеет возможности и главы преклонить. Все завершается его арестом и тремя судами. У Анны, Каиафы, его зятя, и Пилата. Поскольку Синедрион вынес суд смерти, смертельный приговор, но на это надо было получить санкцию от римских властей. Вынести вынесли, но надо получить разрешение. Вот поэтому и повели его к Пилату. И вот такая последовательность перед Анной, Каиафой и Пилатом. Ну, а после Голгофа. Вот давайте посмотрим, как это идет у Иоанна. «Сказав сие», 18 глава, посмотрите, «вышел Иисус с учениками своими за поток Кедрон, где был сад». И вот, знаете, есть такое нарицательное уже выражение. Пересечь поток Кедрон, это значит уже перейти последнюю границу и по существу стать жертвой. Пришел час его. Вот до этого мы много раз читали, что хотели его сбросить, хотели еще что-то, но не пришел час его. И он сам говорил, еще не пришел час мой. А здесь час его пробил. Где был сад, в который вошел сам и ученики его. Так заканчивается первое и самое большое Евангелие в Великий Четверг, когда вечером читается вот 12 Евангелий. Вот этими словами и заканчивается, сказав сие, вот эту молитву, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Гефсиманисте и веси, погребите тело мое. Гефсимания, это буквально, знаете, ну, давильня, что ли. На этой горе росло много оливковых деревьев, и они вот так и назывались, и там давили масло оливковое. Вот вернулся с Афона юноша один, семинарист, и был там на Рождество и на крещение. И побеседовал со мной, и рассказал, как совершаются эти праздники, как идет богослужение. Конечно, говорит, это другой совершенно мир. мир, который, пожалуй, имеет вот место только там, на Афоне. Это такая гармония между человеком, природой, всем, такая намоленная земля и храмы, что вы пребываете вот в атмосфере, какой нет больше нигде. Непростое очень отношение у нас в Пантелеимоновом монастыре с патриархом Варфоломеем Константинопольским. А поскольку Константинопольский патриарх, в его владение входит и Афон, вот по какой-то причине не допускают русских людей туда. И поэтому обновляться ведь все должно. Ведь люди стареют, болеют. Мало их, а поместья-то остались громадные. Вот в греческих монастырях картина несколько иная. Прекрасные тоже идут богослужения, и все монастырские сады, но сейчас в желтом цвете, это вот цитрусовые. Это плоды, вот и питание у них в основном. Салаты, плоды, вино и рыба. Первого практически нет. А вот такое. Ночные службы переносятся легко, потому что можно посидеть вот в этих стасидиях. Таких вы заходите, и можно и опереться, и посидеть. Вычитывается, поется, не торопится. И вот эта благодать, можно сказать, походил по этим монастырям. Внизу 25 градусов жары, а где-то 1,5 километра там уже снег. На вершину на самую Афону он не поднимался. Много зверья разного, змей много. Вот. И ученых-монахов много. Вот сейчас какое-то такое, знаете, особое, что ли, течение или что, что очень многие люди с высшим образованием, да не с одним знанием языков, оставляют мир и переходят, и вот живут там, молятся, несут послушание и занимаются научной работой, переводами, издательством, все вот такое дело. Так вот, в Гефсиманисте весе погребите тело мое, и ты, Сыне и Боже мой, прими дух мой. Гефсиманский сад, сказано, где он сам неоднократно с учениками был, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. И есть вот такие древние, знаете, маслины, которым вот чуть ли не от времен Иисусовых. Это 2000-летия, вот начало третьего. Толстые корни узловатые. И как только теплится в них жизнь. И вот они и до сих пор цветут и плодоносят. Да, и так Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Но смотрите, дальше что? Иисус же, зная, что все, что с ним будет, зная все, что с ним будет, вышел и сказал ему: кого ищете? Иисуса Назарея, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: это я, они отступили назад и пали на землю. Вот почему они отступили назад и пали на землю? Очевидно, в облике Христа, в глазах Его было такое величие, такое проявление божественной Его природы, такая безгрешность, что человек не выдерживает этого. И он падает вниз. Это вот невольное поклонение, невольное признание, что перед ними не просто человек, а Бога человек. Падают воины. И когда это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Иисуса Назарея. Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Указывает на апостолов. Оставьте их, пусть идут. Вот вам обязательно надо почитать, как его называли Харьков, это Златоустом. Это архиепископ Харьковский. Подскажите его имя. Архиепископ. С языка ушло имя. Вспомни. Какой архиепископ? Красноречивый ведь Иннокентий. Архиепископ Херсонский. Вот несколько томов его. И вот он описывает суд над Христом. И вот все вот эти события настолько прекрасны, что вы прочтете и будете иметь самое целостное впечатление. Это его звали русским Златоустом. Необычайная способность у него была много читать, запоминать, и знанием языков он использовал самые лучшие западные издания и вот в своих проповедях давал, не уклоняясь ни сема, ни авама от православного вот понимания этого вероучения, не поддавался обольщению протестантскому. Вот многое в школах наших было такое увлечение протестантством, что, знаете, обольстили с этим древом и его плодами и стали уклоняться от святых отцов. Вот на этой почве Московская духовная академия с подозрением относилась к петербургской, считая, что они впадают в такую тонкую ересь, обольщаясь западным богословием, в ущерб святым отцам. А мы с вами имеем определенные правила соборов, которые говорят, что текст Священного Писания мы должны истолковывать так, как он был объяснен святыми отцами. Никакого модернизма, никаких таких вычурных теорий, никакой синоптической проблемы. Все это вот от ветра головы своей, все это увлечение своим знанием, а любое знание надмевает. Вот и пришли к таким крайним выводам, что Иисус – это учитель нравственности, религиозный философ, это просто символ, а вовсе не Бог. И когда это говорит пастор, вот мы с вами сейчас прослушали чтение о вознесении его на небо, все мы, конечно, знаем, что этого не было в действительности, но из самого текста мы можем сделать, и это говорит для себя священник. Дело доходило до того, что когда верующие нанимали, присылался к ним священник, они спрашивали, а верующий ли он? Вот вам плоды просвещения, вот плоды критики библейского текста, который не сдерживается никакими рамками. Видите ли, авторитет церкви мы знаем лучше, чем святые отцы. Святые отцы – этап пройденный. Они были хороши для своего времени. Они не знали столько, сколько мы. Им неизвестны были такие рукописи, какие мы сейчас имеем. У них не было такого научного потенциала, вплоть до компьютеров. Когда у машины спрашивают, а кто автором является Евангелия или Апокалипсиса? И он так свободно говорит, да, мы это используем, и результаты эти признаем. Поэтому сориентировать себя нужно, сориентировать. Любое знание надмевает. А тот, кто любит Бога, тому дается знание от Него. Скажите, где это написано? Где это написано? В 1 Коринфянам, в 8 главе. Откройте. 1 Коринфянам, 8 глава. И запомните навсегда для себя Его слова. Но знание надмевает. Конечно, мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот знание идет через любовь. Поэтому нечего городить огороды, и нечего соблазняться вот этой книжной продукцией. Ведь вы посмотрели, сколько в библиотеку поступает и каких шикарных изданий. Но уловить в этом море книг что-нибудь вот так серьезное никак не получается. Потому что кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот знание через любовь. Хорошо. Да сбудется слово реченное, смотрим 18 главу. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого, кроме сына погибели. Но а он стал сыном погибели не потому, что об этом написано заранее. Это пророчество, которое говорит о всеведении Божьем, а не запрограммирован был Иуда быть предателем. Вот если бы падение Адама было запрограммировано, то с него нечего было бы и спрашивать. Он выполнил то, что в него заложено, как в машину. Но ведь он мог пасть, а мог и не пасть. Так блаженный Августин говорит, что Адам был создан с возможностью не согрешить, которая перешла бы со временем в невозможность грешить вообще, если бы он устоял. Но, к сожалению, этого не произошло. А сослагательного наклонения в истории нет. Есть то, что есть. Ах, если бы! Да нет такого, если бы. Вот есть то, что есть. Так и об Иуде. Не запрограммирован он был поедателем прежде всех век. Но вот стал им добровольно. Хотя Христос намеками неоднократно говорил. Он еще в 6 главе, еще он до главы-то 18, 12 глав. Но один из вас дьявол. И, возможно, посмотрел на него проницательно. Ну что таится? Что может укрыться от очей Божьих? Что может укрыться? Когда вы читаете в 138-м псалме, «Кому пойду от Духа Твоего и от Тебя? Куда мне убежать, если я сойду в бездну, в ад, и там Ты? Если я сокроюсь во тьме, ты и эту тьму просвещаешь и делаешь ее днем. Как можно укрыться от лица Божия?» Считал, что нужно. И делал вид. Никто. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. И Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Вот порывистый Петр, он действует искренне. вложи меч в ножны. Так, тогда воины и тысяченачальники, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Ну, кто из вас смотрел вот этот фильм? Как он называется? «Страдания Иисуса»? «Страсти», да. Ну вот. Вот сначала ведь боялись очень резонанса другого, особенно евреи, что этот фильм вызовет антисемитизм в публике. И поэтому многое исключили. И дали на просмотр сначала папе. И он, просмотрев этот фильм, сказал, что ничего, чтобы вот уклонялось от Евангелия, я не нахожу. Поэтому можно пустить его в прокат. Ну что, хорошо, посмотрели фильм этот. Ну что, а что изменилось? Ну что изменилось после этого? Вот если бы после этого все пришли к вере, вот вам тогда сила искусства. Так ведь не приходят через искусство к вере. Не приходят. Другое нужно. Не фильм нужен. И не доказательства нужны. А нужно таинственное воздействие Духа Божия на душу человека. Вот апостол в послании к Ефесянам так и сказал: «Всем нам дана благодать по мере дара Христова». Вот нам нужно с вами определиться с двумя вещами. С даром и с благодатью. Вот какой получили дар? И с мерой, в какую надо действовать. Иначе можно себя надорвать, и будет трагедия. Кораблекрушение в вере. Будет и психика заболеет. И можно стать больным человеком. И на руку скажут: вот религия калечит человека. Да не калечит она, если разумно-то подходить. А лечит, излечивает. Так, хорошо. И отвели его сперва к Анне. Ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Вспоминайте, когда он это сказал и где. При каком случае Каиафа сказал эти слова? А?
Много чудес делает.
Да. А в каком случае это?
После того, как Лазаря
воскрес. После воскрешения Лазаря. Многие уверовали, а другие пришли и донесли, что сделал Иисус. Сразу созывается Синедрион. И вот свидетельство Каиафы очень важно. Ведь это свидетельство не заинтересованного лица, не обольщенного, а наблюдательного, циничного человека-врага. Этот человек много чудес творит. Значит, Христос воистину совершал чудеса. Это самое свидетельство такое. Много чудес творит. Если оставим его так, все пойдут за ним. А мы с чем останемся? Мы духовные руководители, которых так почитают, перед которыми расступаются, преклоняются, ловят каждое слово. Учитель, учитель! Горе вам. Так вот, поэтому вы ничего не подумаете, что пусть лучше один умрет, нежели чтобы погиб весь народ. Вот он и произнес пророчество. Иоанн так и сказал, что это он сказал не от себя, а предсказал, будучи в тот год первосвященником. Вот ради его сана, несмотря на его грехи, Господь дает ему пророчество. Валаам, хотя и колдун, но произносит такое пророчество в Ветхом Завете, какое не все другие пророки могли произнести. Следовательно, Господь может использовать и непотребные сосуды, чтобы объявить свою волю. Но это не значит, что Каиафа и этот Валаам стали святые, произнеся. Так же вот и в нашей среде. Что в Нагорной проповеди говорится? Многие в тот день скажут мне: Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли и чудеса творили? И я скажу им: отойдите от меня, делающие злое. Я никогда не знал вас. Вот ты произносишь пророчество, а ведь сам-то не изменился. Но неужели нельзя было без предвзятого такого не усмотреть, что пред ним стоит невинная жертва? Уж Пилат-то понял это. Пилат понял это и понял, что он жертва зависти. Но не желая иметь неприятностей, если будет донос туда, в Рим, умывают руки в знак и отдает. Да, вот этот Анан или Анна, это так, за Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Вот думают, что это и был Иоанн Богослов. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. Произведены сейчас археологические раскопки, и все это настолько соответствует вот этому тексту. Просто, вот уж воистину, камни вы запьют. Когда Господь говорит, что если вы запретите детям, камни вы запьют. Вот это археология, церковная археология. Есть предмет церковная археология, которая занимается вопросом, а как религия отразилась в творчестве, в том числе и вот в таком хромоздательстве. Почему такая глубокая символика, она воплотилась в камне? Что бы это значило? И вот, знаете, камни-то его пьют и подсказывают. И вот как относиться, с одной стороны, к тем протестантам? В богословии высказывают такие мысли еретические, а как ученые блестящие. Библейская археология Бойда – это одно из лучших произведений по церковной библейской археологии. Вот вы посмотрите, Леонид Успенский, наш ученый, сколько у него писаний, трудов, и какие они прекрасные. По иконологии. Да вы будете совершенно по-другому смотреть на иконы и понимать всю эту символику. Поэтому церковную археологию надо любить. И если что по церковной археологии вот дается, вот мне Смирнов, некто, который закончил здесь курсы, года 2 или 3, язык, подарил книгу «Язык и секреты живописи» или «О постижении скрытого смысла картины». И вот он тут касается вопроса некоторых. Итак, закончена книга о языке и секретах живописи. Целью книги было показать, как в картине художник воплощает свой замысел, какие художественные средства используют для этого, независимо от эпохи, стилистических направлений, жанров. Но нам-то не столько о картинах, сколько нужно посмотреть о иконах или моление о чаше. Один из популярных сюжетов в западноевропейской живописи. К нему обращались художники разных эпох и разных стран. И евангелисты рассказывают, что после Тайной вечери Христос с 3 учениками ушел в Гефсиманский сад молиться. С ними были Петр и братья Зеведеевы, Иоанн и Яков. Христос сказал: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, молился, и во время молитвы обратился к Отцу Своему Небесному: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». и с неба сошел к нему ангел Господень, поднося ему чашу, чтобы укрепить его. И Иисус Христос, находясь в варении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови. Да воистину это были, вот через поры, падающие на землю. Помолившись, он вернулся к ученикам и увидел их спящими, и сказал Петру: «Так ли не могли в один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь». Обычно европейские художники, обращающиеся к этому сюжету, точно следовали евангельскому тексту и изображали молящегося Христа и ангела небесного с чашей в руке, и вдалеке идущих Иуду и стражей, и троих спящих учеников. Но при сравнении, например, картин «Моления о чаше» одного художника, он тут дает фамилию, не буду говорить, видно, как не похожи картины друг на друга, хотя изображено одно и то же событие. Моление о чаше обильно символами, когда преклоненный Спаситель молится на скале, которая символизирует мужество, силу, твердость в вере. Ведь, несмотря на проявление минутной слабости, Христос сказал Богу Отцу: «Не моя воля, но твоя да будет». С неба ему являются ангелы, один из них держит крест, как знак того, что именно на кресте будет распят Спаситель. В руках другого ангела копье, указывающее на то, что копьем будет пронзен распятый Христос. У третьего ангела колонна, символ страстей Господних. По скале от молящегося Богу человека убегают кролики. А это что? Символ робости и плотских похотей. Это означает, что в двойственной природе Христа, Бога и человека, побеждает духовное, божеское начало. У подножия крепко спят трое его любимых учеников. Символ духовной смерти. Возле них три что-то грызущих кролика. Это указывает, что в учениках еще много человеческих слабостей, которыми и объясняется их сон. На высоком полусухом дереве сидит пеликан, символ Бога Отца и жертвенной смерти Христа. Внизу, возле спящих учеников, мы видим птенцов пеликана. Согласно преданию, пеликан вскармливал своих мертвых птенцов кровью, после чего они воскресали, а сам он умирал. Эта аллегория указывает на добровольную жертву Христа ради спасения человечества, ради нравственного воскресения людей. Поэтому Данте называл его «наш пеликан». Скала, на которой находятся Христос и его ученики, отделена от остального мира руслом ручья, через который перекинут мост. Мост, соединяющий два берега, символизирует переход из одного мира в другой, от мира смертных и смерти к миру вечной жизни, бессмертия. На бесплодной скале рядом с учениками видны ростки новой жизни. Растет молодое деревце, и местами пробивается травка сквозь камни. Этим художник выразил мысль, что новое христианское учение уже дало ростки в душах учеников и обещает их преображение в апостолов, проповедников новой веры. В картине так много символов, так много усилий зритель тратит на их расшифровку, что пропадает ценность образа, разрушается гармония эстетического восприятия. Кроме того, символы применимы без должного такта, иногда не слишком очевидны и навязчивы. Так вот, ведь очень поясняет многое. И у нас совершенно оживают страницы по... Да, камни возопьют и подтвердят. Хорошо. Так, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком с первосвященником, вышел. и сказал предвернице, и ввел Петра, тот раба предвернице говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал, нет. А ведь перед этим клялся. Тоже Богу говорил, если и все отрекутся от тебя, то не я. И говорил ты ведь в тот-то момент совершенно искренне, в полной убежденности, что никогда он не предаст своего учителя. Да, между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Но вопрос к Чехову, какой из лучших своих произведений он считает лучшим из всего, что написал, он сказал «Студент». Вот прочитайте его рассказ «Студент». Вот речь идет вот на эти слова «Было холодно, и, разведя огонь, стояли и грелись». Петр также стоял с ними и грелся. Студент духовной академии идет на каникулы пасхальные. И вот его застает ночь, холодно, и где-то на огороде бабы жгут костер, и он приходит туда погреться. И начинает им рассказывать, вспомнив вот эти слова, историю с предательством. И так это он им изложил, так он задел их души, что вот они все это восприняли, прямо прекрасно восприняли. Вот душа человеческая нуждается в том, чтобы кто-то ее научил, чтобы кто-то ей подсказал, указал. И вот этот момент нельзя пропускать. Иногда Господь вам пошлет таких людей, которые на грани, и ваше слово явится вот отправным моментом, с которого начнется его возрождение, его воскресение. Как мне написала одна хорошо в письме, вот в сочинении «Священное Писание», экскурсовод. Вот она объясняла им картину «Суд у Пилата». Христа. Рассказывает сюжет, тоже объясняет все, слушает ее, сколько уже раз это было. И вдруг слышит вопрос, ну а для вас-то самой, кто Христос? Персонаж такой, миф или же кто? Бог? Или Бог? Она говорит, ну конечно Бог. И вот за ее исповедание, а сначала она все воспринимала так культурологически, веры нет, но симпатии вот такие. И тут же, говорит, стрела какая-то пронзила мое сердце. И я обрела Бога, я обрела веру мгновенно. Это было такое потрясение, что его невозможно передать. Это опыт неповторимый, сакраментальный. И говорит, сколько же раз вот я все это объяснял, и ничего подобного не было. И вот вопрос, это просто вопрос, тоже был для нее провиденциальный. И за ее исповедание перед людьми, конечно же, Бог, а это было, очевидно, непростое время, вот Господь дал ей дар веры. Несомненной веры. Как вот этим женщинам этот студент объяснял. Вот придете, если у вас есть Чехов, и почитаете рассказ его «Студент», он его назвал лучшим из всех своих произведений. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. И Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь?» Действительно, это так и было. Если он был в храме, то в храме, в храмовом комплексе, вот как понимать в храме? До него он непосредственно в храме, тогда доступа не было никому. Но в храмовом комплексе, в который входили многие помещения, были специальные залы для богословских диспутов. Вот в одном из таких залов он и находился, и вопрошал, и отвечал на вопросы 12-летним отроком. Вот он там и говорил явно, открыто. И апостол сказал в притче, что говорю вам в темноте, говорите при свете. Что говорю вам на ухо, говорите с кровли. То есть, я вам говорю сейчас непосредственно, и других слушателей нет. Но вы должны все это пересказать в мир весь, вынести это на весь мир. Вот при точно таким образом. Вот он и говорит, я явно говорил. И тайно не говорил ничего. Тайно собираются всякие изуверские секты. Вот и манят свои жертвы, заманивают. Вот они учат тайно. Так что спрашиваешь? Спроси слышавших, что я говорил ему. Вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты, первосвященник». Он увидел в этом непочтительный, дерзкий какой-то ответ и из усердия такого. Вот. Ударил его по щеке. И Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Он не изменился, его не тронуло ничего. Посмотрел и остался таким, каким был. Вот относительно суда над Иисусом. Суд над Иисусом уже был неправомочен потому, что совершался ночью, в ночное время. Согласно Талмуда, суд не должен совершаться в ночное время. Откройте книгу Деяний апостольских. Откройте книгу Деяния апостольских. И найдите мне 4 главу. Так. Вот начало гонений на апостолов. Смотрите. Когда они, апостолы, говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи. Деяния. 4 глава. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра. Ибо уже был вечер. Вот поэтому и не стали производить над ними суд. Многие же из слушавших слово уверовали. И было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, старейшины, книжники, Анна первосвященник, вот этот, Каиафа и прочие из рода. И поставив посреди, спрашивали, то есть собрался полный синедрион. А полный синедрион, это знаете сколько? 70 плюс 1. 70 человек плюс первосвященник, как председатель. Книжники – это ученые, богословы, эксперты, которые поставляли, но не может патриарх все знать сам. Не может, у него целые отделы, кто по католичеству, кто по референты так называемые. И если ему нужно готовить какой-то доклад, и он не пишет сам, он поручает это, только дает тезисы, что нужно отразить. И вот когда ему кладут на стол уже готовый доклад, он читает, и если он согласен, то подписывает, если нет, корректирует или выбрасывает и подправляет, но во всяком случае он не может знать все. Нужны эксперты. Вот эти книжники ученые, они играли такую роль. Хорошо. Вот. Вот так закончился суд над Христом у Анны. Дальше. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не узнаешь ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет, вот панический страх нападает на человека. Панический страх. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которого Петр отек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся. И тотчас запел петух. Вот, и тотчас запел петух. Вот совершилось то, что предсказал Господь. И вот посмотрите, у Евангелия от Матфея, давайте откроем, Евангелие от Матфея, и мы найдем с вами по этому поводу следующее. Давайте, вот. Следующее. Господи, помилуй. Господи. 26 главу, 69 стих. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка. И ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми. Не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. А поскольку они были все из Галилеи, то это уже была не чистая арамейская речь, а вот какой-то диалект, вот, который показывал, что они провинциалы. Вот и речь-то твоя обличает тебя. Тебе можно определить, откуда ты, родом по твоему произношению. Тогда он начал кляться и божиться, что не знает человека сего. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. Вот скажите, и другой тоже вышел вон. Ишет удавися. Вот почему произошло такое. Один шет, плакася горько. Вот есть какой-то момент для этого. Очень важный. И вот этот важный момент, как мне думается, заключается в том, что в Евангелии от Марка Господь скажет, Петр, вот сатана просил вас отдать ему, чтобы он просеял вас, как просеивают сквозь решето пшеницу, чтобы узнать, какие вы в действительности ученики. Но я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя. Вот Сын Божий молился о своем ученике, чтобы не оскудел. Вот молитвы-то его, он и шет плакаси горько. А вот тот шет удавись, а ведь тоже принес покаяние. Согрешил, предав кровь не... Что нам до того? Смотри сам. Вот вам, пожалуйста. И шет удавись. Ну что вот сказать на все это? Вот смотрите. Что может произойти с человеком, если он надеется на себя, на свое мужество, подведет это мужество? Кто молился, Господи, не оставляй меня, ибо я тебя тут же предам? Кто вот так молился? Не оставляй меня, Господи, ибо я тебе могу сразу же предать. Поэтому какая мера нашей веры вот в настоящее время, мы и сказать не можем, потому что за исповедание никого никуда не влекут, не вызывают, не лишают работы, как было некогда. Ну и поэтому можно говорить, и все заговорили вслух о безбожной власти, о гонениях, о прочих. А так до этого все молчали. Все молчали. Вот архимандрит Августин Никитин, слышали такого? Он специалист по сектам, по сектоведению. Он написал книгу «Воспоминания митрополита Никодима». Митрополит Никодим, может быть, читали кто? Вот в этой книге он показывает, какие были обстоятельства и гонения, и что творили уполномоченные, и как пред ним лицемерили многие. Это сейчас мы стали смелыми, а тогда сидели тихо и боялись. Поэтому дар исповедничества — это тоже дается дар. Вот Максим исповедник, такой-то он исповедничеством занимался. Вот он исповедник, и ему отрезали за это язык. Кто отрезал? Свои христиане, а не язычники. Так. Так вот, я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя. Вот в силу этого. А если мы не заинтересованы в этом, мы никогда не будем этот факт выдвигать на авансцену. А какой мы будем факт выдвигать на авансцену? Его исповедание Петра. И на этом исповедании «Ты Христос, Сын Бога Живаго» построить вот эту Вавилонскую башню о непогрешимости Петра и его главенстве. Князь-апостол. И эта непогрешимость в делах веры автоматически переходит на его преемника, то есть в том числе и на римского папу. Вот в 1870 году и был принят догмат о непогрешимости римского первосвященника, но уточняю, в делах веры и нравственности. Когда вопрос касается веры, догматического учения церкви. Ну вот он как, облеченный высшей властью, после того, как ему эксперты представят все за и против на его усмотрение, вот экс-катедра, когда он выступает как глава церкви с кафедры, а не за чайным столом или где-то вот так, вот это имеет силу уже догматическую. И кто позволит себе не соглашаться вот то, что будет сказано экс-катедра, тот, да, считается ослушником, и к нему могут быть применены какие-то меры. Но он не так-то часто пользовался этим правом экс-катедра, но тем не менее расстаться с этим положением он пока что не хочет. С этим титулом непогрешимости в делах веры и нравственности. И когда, я не помню, то ли в 68-м году, то ли в каком, Павел VI прибыл во Всемирный Совет Церквей в штаб-квартиру в Женеве. В Швейцарии находится эта штаб-квартира Всемирного Совета Церквей. Там тысячи, сотни журналистов, пресса. Он итальянец, ученый итальянец был. Вот аскетического такого вида, с орлиным носом римским таким. Так и видно, что из породы, знаете, маркизов, графов ли. Только один Иоанн 23 был из простых христиан. А так все они очень родовитые люди. Так вот, он к журналистам обращается и говорит: вы можете спросить, кто с вами беседует? С вами говорит Петр. Вот он сознает себя преемником и со всеми такими прерогативами. Ну а вот, вот это как-то в стороне. И когда мы говорим, что вот факты, упрямые вещи, да, упрямые, но как истолковать эти факты? Почему на основании одних и тех же фактов пишутся разные истории? Вот кто принимал крещение у славян? Кто был первыми миссионерами? Почитайте их, латинские миссионеры. А где же братья Кирилл и Мефодий? Вот, знаете, где сокровища ваши, там и сердце ваше. В чем вы заинтересованы, то и обоснуете теоретически и найдете доводы, группируя соответствующим образом факты, одни выпирая, другие в тень, и вот вам, пожалуйста. А как быть объективным человеком? Вот может ли история быть объективной? Думается, что нет. Самое объективное – это летописи. Когда человек просто дает, что произошло, без всяких комментариев. Как только начинаются комментарии, так индивидуализм, он начинает. Школа, тенденции, интересы, партийность – все начинает сказываться. Кто Петр Великий? Злодей или гений? Кто Иван Грозный? Злодей или святой? Вот поди разберись. Вот поди сейчас разберись. А как мы можем с вами разобраться? Это надо знать, во-первых, хорошо историю. Столько перечитать о этих историках, которые писали на эту тему тьма. Вот удобие молчания. Не знаем, что и сказать. Но от ваше мнение, кто Иван-то Грозный? Нужно его канонизировать?
Нет.
Или надо? Нужно канонизировать этого Распутина? Вот он уже изображен. А? Патриарх сказал, что не может быть и речи о канонизации. Не может быть и речи. Но тут вот мы не читаем эту прессу такую, которая, ну как она противостоит-то, которая пресса называется? Да, вот нужно Русь Православную читать. Знаете такого душевного Константина? Вот, он пишет Русь Православную, издает газету. Так, ну так вот, он там приводит на странице, да, сколько епископов не согласны с позицией Московской Патриархии и считают, что образ Ивана Грозного искажен, тенденциозно искажен, что не совершал он таких, не было такого, что его ставить надо в раму и в иконостас. Ну а вот Григорий Распутин тоже. А вот тут спекулируют и на авторитете отца на кресте, этого отца Николая, изображают, что и у него в углу при жизни стоял этот портрет, и в руках он держит. И на Афоне выпустили этот атлас, может быть, вы видели атлас афонский, так с полстола вот такая же, с прекрасными литографией. Там тоже все афонские монахи держат в руках икону спочников, пустотерцев царских. Тоже ведь сколько копий-то ломали? Нужно их причислять к лику святых или нет? Тоже мнения это ведь разделились. Как смотреть на отречение? И было ли оно? Вот когда этот вопрос задавали покойному владыке Иоанну, он говорил, надо выяснить со всей определенностью, было ли отречение. Как рассматривать это отречение? Как предательство или как что? И было ли оно? А его, может быть, и не было. А этот текст был составлен кем-то помимо его. Вот поди сейчас, маши руками. Только переругаемся все. Только все переругаемся. Почему? Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Так, читаем. Да, еще немножко, 5 минут, и мы уйдем. Так. Первосвященники же спросили и спросил Иисуса так. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Скажите, суд у Каиафы Иоанна пускает. Значит, нам нужно смотреть с вами Матфея. Вот у Матфея суд у Каиафы. Вот отсюда и проистекает необходимость листать всех. 26 глава. Пятьдесят седьмой стих. А взявшие Иисуса, стража, читай от Анны, потому что явно первый суд у Анны, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященника. И, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион, это было Верховное Судилище, искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Но действительно, на вопрос в 8 главе от Иоанна, кто из вас обличит меня в неправде? Ведь этот вопрос никто из людей в мире не мог задать. За каждым найдется что-то. Хоть однажды человек был несправедлив. А вот и все молчат. Кто из вас обличит меня в неправде? Полное молчание. Действительно, потому что в нем не было не только греха, но и тень греха. Никаких коллизий, никакого покаянного в нем чувства не было, никакого сожаления, ах, почему он так поступил или ошибся. Все исключительно свято, боголепно, правдиво, во всей истине. И поэтому молчат. Хорошо. И не находили. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля. Два. И вот, заметьте, есть правдоподобие и есть истина. Вот правдоподобие хуже лжи. Вот хуже лжи правдоподобие. Смотрите на это правдоподобие. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Да не говорил он таких слов. Он говорил, но немножко не так. Могу разрушить храм Божий и в три дня воздвигнуть его. Открывайте Евангелие от Иоанна и находите вторую главу. И находите вторую главу. Достаточно изменить только окончание. И вот вам будет уже не истина, а правдоподобие, которое хуже лжи. Вторая глава. 13 стих. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов для жертв, овец и голубей, и сидели виновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал их из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у виновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома моего, и дома отца моего не делайте дома торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? А дело вот в чем. Поскольку храмовая территория – это священная территория, на эти дворы Господи нельзя было поднимать жертвенный скот. Он должен находиться за территорией, у подножия этого холма. И вот там, но кто-то однажды, поднимаясь все выше и выше, а первосвященники, поскольку получали за это, что-то смотрели сквозь пальцы. И вот, наконец, получилась такая картина, что, допустим, в 50 метрах совершается жертвоприношение, а вот тут в стороне идет торговля, экскременты, пыль, миновщики, потому что шекель только можно было в храмовую казну опустить. А ведь каждый приезжал со своей монетой. Нужно было обменивать по курсу. И вот пока это обменивали, пока это вот он взял и все это вот таким образом опрокинул и изгнал торгующих. Вот они понимают, что ведь он-то прав. Понимают, что он прав. И спрашивают: но каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал: разрушьте храм сей. Разрушьте. Вы разрушьте. И я в три дня воздвигну его. Они не поняли этой аллегории. Думали, что речь-то идет о действительно о храме. А сказано, он говорил о храме тела своего. А тело же свидетель, что говорили. Сей говорил: разрушу. Да не говорил он этого. Вот что он говорил: разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Так Иисус молчал. А что было отвечать? Да хоть бы он ангельским, я не знаю, божественным голосом говорил. Все уже решено заранее. Это разыгрывается фарс. Все они прекрасно знают, что нет. Для них единственное, что было криминалом, это его, да, что он Бог. Вот весь криминал здесь описан в 10 главе от Иоанна. Давайте посмотрим, что у них вызывало такую. Смотрите. 10 глава. 31 стих. А впереди говорит, что я и отец одно. 30 стих. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. И Иисус отвечал им: много добрых дел показал я вам от отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями? Иудеи сказали ему в ответ: не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Вот на этом и сыграл Икея. Ты, будучи человек, делаешь себя Богом. И вот, чтобы разрядить эту непонятную обстановку, Иисус молчал. Теперь смотрите Матфея 64. И первосвященник сказал ему: заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Вот на эту клятву заклинаю. Иисус не мог не ответить. И он сказал то, что и было предметом. Да, их ты сказал. То есть да. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. А ведь это знаете откуда? Это из книги Даниила. Из книги Даниила, но об этом мы уже не будем говорить в следующий раз, я прочтем это место из книги, и то сразу понял. И когда он сказал: вот отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных, Вот это и есть слова, которые относились к какому-то сыну человеческому, к Богу, который был подведен к сидящему на престоле, к ветхому дерну. Ну, об этом посмотрим в другой раз. Я благодарю вас сердечно.